Добрый день.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что Даниил вообще в театре слова со мной много делал работ. Мы делали Есенина, поэтому сегодня будет он звучать. Он делал Шекспира сонеты. Он делал Гоголя «Ночь перед Рождеством». Он делал очень много со мной программ на подворье. У нас там тема Романова идет. Он почти во всех темах принимал участие. Он великолепно делал тему басни Крылова. Лауреат премии «Браво».
Лауреат, да, премии «Браво». Надежда «Браво». Это я еще в институте, когда учился.
И программа, между прочим, «Надежда», Даня.
Лауреат премии имени Царева в Ярославле за соискание лучшей актерской работы. Сегодня хотел бы представить свою программу. Где-то есть старые вещи, где-то есть совсем новые, которые недавно у меня родились. И сегодня программа я бы назвал так «Немного о любви».
Даниил Андреев, «Бенефис».
Сергей Есенин. Письмо женщине. Вы помните? Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел — катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком? Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре быть, из того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий? Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии, земля — корабль. Но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бурь и вьюг ее направил величаво. Ну кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком. И я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре быть, из того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли. Я в возрасте ином, и чувствую, и мыслю по-иному, и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств. Я вспомнил вашу грустную усталость. И вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мною сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения с кручи. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша. Простите мне. Я знаю, вы не та. Живете вы серьезным умным мужем, что не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сени, с приветствием, вас помнящий всегда, знакомый ваш, Сергей Есенин. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в мелкой суете разнообразные, не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит. Совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть, не сразу этим же ответит, но будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных ненужных связей, дружб ненужных. Во мне уже осатанелость. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразный не те. Хотелось бы лирику немножко разбавить комедией. Николай Васильевич Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Черт, между тем, не на шутку, разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповны. Брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все. Кинется в воду, а душу отправит прямо в самое пекло. Солоха была не так жестока, при том же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она так и любила видеть волочившуюся за собой толпу и редко бывала без компании. Но этот вечер, однако, ж думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе. Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув со своих капелюх снег и выпивший из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель. А увидевший свет в ее хате, завернул к ней и в намерении провести с нею вечер. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь», — шептал голова. «Мне не хочется теперь встретиться с дьяком». Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. Наконец выбрала самый большой мешок с углем, уголь высыпала в катку, и дюжий голова влез с усами, с головой и с капелюхами в мешок. Дьяк вошел, покряхтывая, потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольство: «А что это у вас великолепная Солоха?» И, сказавши это, отскочил на несколько шагов назад.
«Как что?»
«Рука, Осип Никифорович», — отвечала Солоха. «О, рука! Хо-хо-хо-хо-хо!» — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате. «О-хо! А это что у вас, дражайшая Солоха?» — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею. И таким же порядком отскочил назад.
«Хо! Будто не видите, Осип Никифорович», — отвечала Солоха. «Шея!
А на шее маниста?»
«О, на шее маниста?»
И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.
«А это что у вас, несравненная Солоха?»
Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос казака Чупа.
«Ах, боже мой! Стороннее лицо!» — закричал в испуге дьяк. «Что теперь будет, если застанут особу моего звания? Дойдет до отца Кондрата!»
«Ради бога, добродетельная Солоха, ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 13.
«Стучаться, ей-богу, стучаться! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!»
Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно так, что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.
«Ну-с, здравствуй, Солоха!» — сказал, ходя в хату Чуп. «Ты, может быть, меня не ожидала, а? Правда не ожидала? «Может быть, я помешал?» — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовила отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. «О! А может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? Может, ты уже кого-нибудь спрятала? А?» И восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. «Ну, Солоха, дай мне выпить водки. Думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось, слышь, Солоха, как схватилось? А? Окостенели руки? Не расстегну кожуха? Как схватилось вьюга? Отвори!» Раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.
«А, стучит кто-то?» — сказал, остановившись, Чуб.
«Отвори!» — закричали сильнее прежнего.
«Это кузнец!» — произнес Чуб.
«Слышь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не хочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами». Солоха, испугавшись сама, металась, как угорелая, и, позабывши, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно был, что он весьма не в духе. Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни, и остановил глаза на мешках. «Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Тьфу ты! Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнесу-ка я их в кузницу». И кузнец вышел из хаты. В то время, когда девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка, расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел было дождаться, авось кто-нибудь придет, какой-нибудь набожный дворянин, и попотчует его. Но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки, которые оставил кузнец, и остановился в изумлении. «Хо! Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге. Должно быть, тут и свинина. И вот повезло же кому-то счастье наколедовать столько всякой всячины. Ну, какие странные мешки. Положим, что они набиты гречанниками да коржами, и то добре. Хотя были бы тут одни поляницы, и то в шмак. Жидовка за каждую поляницу дает осьмуху водки. Вот тут тащить бы, чтобы никто не увидел-то, а?» Тут он взвалил на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел.
«Не, одному будет тяжело нести».
«О, а вот как нарочно идет ткач Шапуваленко. Эй, здравствуй, Остап!»
«Ну, здравствуй», — сказал, остановившись, ткач.
«Куда идешь?» «А, так иду, куда ноги идут».
«О, а помоги-ка ты, человек добрый, мешки снесть. Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги.
А добром разделимся пополам».
«Мешки?
А с чем мешки? С книшами или поляницами?»
«Да, думаю, всего есть». Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах. «О, а куда ж мы понесем его? В шинок?» — спросил дорогу ткач.
«Оно бы и я так думал, что в шинок. Но ведь проклятая жидовка не поверит. Подумает еще, что где-нибудь украли. К тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает. Щинки нет дома».
«Ого, да точно ли нет дома?» — спросил осторожный ткач. «Слава богу, мы не совсем еще без ума», — сказал кум. «Черт бы меня принес туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света».
«Кто там?» — закричала кумова жена, услышав шум в сенях.
Кум остолбенел.
«Вот тена!» — произнес ткач, отпустя руки.
Кумова жена была такого рода сокровища, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день присмыкалась у кумышек и зажиточных старух. Хвалила, ела с большим аппетитом и дралась только по утрам со своим мужем. Кум
несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами. Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивший мешок, они заступили его с собою и закрыли полами. Но уже было поздно. Кумова жена, хоть и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.
«Вот это хорошо!» — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. «Это хорошо, что наколедовали столько! Вот так всегда делают добрые люди, только нет!
Я думаю, где-нибудь подцепили.
А ну-ка, покажите мне сейчас, слышите? Покажите мне сейчас же ваш мешок!»
«Ага, лысый черт тебе покажет, а не мы!» — сказал приосанясь кум. «Тебе какое дело?» — сказал ткач. «Мы наколедовали, а не ты!»
«Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница!» — скричала жена.
Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили попятиться жену назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.
«Это чего это мы допустили ее?» — сказал ткач, очнувшись.
«Мы допустили?
Это чего ты допустил?» — сказал кум.
«У вас кочерга, видно, железная», — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. «Вот моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу. Так ничего, не больно». Между тем, торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.
«Да тут целый кабан лежит!» — скрикнула она.
«Кабан! Слышь, целый кабан!» — толкал ткач кума. «А все, ты виноват!»
«А что ж делать?» — произнес, пожимая плечами кум.
«Как что? Чего мы стоим? Отнимем мешок? Ну, чего стоишь? Приступай!»
«Это пошла прочь, пошла, это наш кабан», — сказал ткач.
«Да-да-да, ступай, чертова баба, это не твое добро», — говорил, приближаясь кум.
Супруга принялась снова за кочергу, но чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, который только что пробудился ото сна.
Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты. «Чё ж она дура, — говорит кабан, — это ж не кабан, — сказал кум. «Вишь, какого человека кинула в мешок, — сказал ткач, пятясь от испуга. Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы, ведь он и в окошко не пролезет».
«О, так это кум! — скрикнул, вглядевшись, кум.
«А ты думал, кто? — сказал чуб. — Что, славную я выкинул над вами штуку, а вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Но постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная какая живность.
Ну, подо мной беспрестанно что-то шевелилось».
Ткач и кум кинулись к мешку. Хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка. Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.
«Ого! Вот и другой еще!» — вскрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стало на свете! Голова идет кругом!»
«Это дьяк!» — произнес изумившийся более всех чуб. «Вот тена! Ай да солоха! Посадить в мешок? Тут-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному. Вот тебе и солоха!»
Сергей Есенин. «Пускай ты выпита другим. Пускай ты выпита другим, но мне осталось. Мне осталось твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость. О, возраст осени, он мне дороже юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне воображению поэта. Я сердцем никогда не лгу. И потому на голос чванства бестрепетно сказать могу, что я прощаюсь с хулиганством. Пора расстаться с озорной и непокорную отвагой. Уж сердце напилось иной, кровь отрезвляющую брагой. И мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы, чтоб я готов был и встречал его приход неприхотливый. Теперь со многим я мирюсь, без принуждения, без утраты. Иною кажется мне Русь,
иными кладбища и хаты. Прозрачно я смотрю вокруг и вижу, там ли, здесь ли, где-то ли, что ты одна, сестра и друг, могла быть спутницей поэта, что я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве. Следующее стихотворение написал Высоцкий. Это премьера этого стихотворения, но знаю я его очень давно и как-то всегда хотел его прочитать, но почему-то не получалось. И сегодня вот что-то меня побудило это сделать. Называется оно «Нежная правда». Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядивших для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила, разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожью бульдожью, баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула грязно, ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду. А так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все. И на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее, стервой ругали ее и похуже, чем стервой, мазали глиной, спустили дворового пса. Духу чтоб не было, на километр 101-й выселить, выслать за 24 часа. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой, ну а сама вся как есть пропилась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала, долго болела, скиталась, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Впрочем, легко уживаться с заведомой ложью. Правда колола глаза и намаялись с ней. Бродит теперь неподкупная по бездорожью и за своей ноготы избегая людей. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда, в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть. Это чистая правда, ребята. Глядь, а штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь. Со школы у меня есть любимейший роман. Это «Мастер и Маргарита». Сцена Коровьева и управдома. Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома номер 302 бис по Садовой улице в Москве, где проживал покойный Берлиоз, находился в страшнейших хлопотах, начиная с предыдущей ночи со среды на четверг. В полночь, как мы уже знаем, приехала в дом комиссия, в которой участвовал Желдыбин. Вызвала Никанора Ивановича, сообщила ему о гибели Берлиоза и вместе с ним отправилась в квартиру номер 50. Там было произведено опечатание рукописей и вещей покойного. Ни груни приходящей домработницы, ни легкомысленного Степана Богдановича в это время в квартире не было. Комиссия объявила Никанору Ивановичу, что рукописи покойного ею будут взяты для разборки. Что жилплощадь его, то есть три комнаты, переходит в распоряжение жилтоварищества. Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какой-то сверхъестественной быстротою. И с 7 часов утра к Босому начали звонить по телефону, а затем и лично являться заявлениями, в которых содержалось претензии на жилплощадь покойного. И в течение 2 часов
Никанор Иванович принял таких заявлений 32 штуки. Мука эта продолжалась до начала первого часа дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещении управления у ворот. Но когда он увидел, что и там его подкарауливают, убежал и оттуда. Кое-как отбившись от тех, что следовали за ним по пятам, Никанор Иванович скрылся в 6-м подъезде и поднялся в 5-й этаж, где и находилась эта поганая квартира номер 50. Отдышавшись на площадке, Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще раз. И еще раз. И начал ворчать и тихонько ругаться, но и тогда никто не открыл. Терпение Никанора Ивановича лопнуло. И он, достав из кармана связку дубликатов ключей, властной рукою открыл дверь и вошел. «Эй, домработница! Как тебя там, Груня, что ли?» Никто не отозвался. Тогда Никанор Иванович вынул из портфеля складной метр, затем освободил дверь кабинета от печати и шагнул в кабинет. Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении в дверях и даже вздрогнул. За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджаке, в жокейской шапочке и в пинсне. «Вы кто такой будете, гражданин?» — испуганно спросил Никанор Иванович.
«Ба! Никанор Иванович!» — задрожал дребезжащим тенором неожиданный гражданин. Приветствие это ничуть не обрадовало Никанора Ивановича.
«Я извиняюсь, вы кто такой будете? Вы лицо официальное?»
«Эх, Никанор Иванович!» — задушевно воскликнул неизвестный. «Ну что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное.
А бывает и наоборот.
Еще как бывает!»
«Да вы кто такой будете? Как ваша фамилия?» — все суровее спрашивал председатель и даже стал наступать на неизвестного.
«Фамилия моя», — ничуть не смущаясь суровостью, отозвался гражданин. «Ну, скажем, Коробьев».
«Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович? Без церемонии, а?» «Я извиняюсь», — уже негодуя заговорил Никанор Иванович. «Какие тут закуски? На половине покойника сидеть не разрешается? Вы что здесь делаете?»
«Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, Никанор Иванович!» — нисколько не теряясь, орал гражданин и начал юлить, предлагая председателю кресло. Совершенно свирепев, Никанор Иванович отверг кресло и завопил: «Да кто вы такой?»
«Ну, я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире», — отрекомендовался, назвавший себя Коровьевым, и щелкнул каблуком рыжего нечищенного ботинка. Никанор Иванович открыл рот. На личность какого-то иностранца, да еще и с переводчиком в этой квартире, явилась для него совершеннейшим сюрпризом. И он потребовал объяснений. Переводчик охотно объяснился.
«Иностранный артист, господин Воланд, был любезно приглашен директором варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей, примерно недельку, у него в квартире, о чем он еще вчера написал Никанору Ивановичу, с просьбой прописать иностранца временно, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту».
«Ничего он мне не писал», — в изумлении сказал председатель.
«А вы поройтесь у себя в портфеле, Никанор Иванович», — предложил Коровьев. Никанор Иванович, пожимая плечами, открыл портфель и обнаружил в нем письмо Лиходеева.
«Как-то я про него забыл», — тупо глядя на вскрытый конверт, пробормотал Никанор Иванович.
«Ну, то ли бывает, Никанор Иванович!
Рассеянность и переутомление, и повышенное кровяное давление, дорогой наш друг Никанор Иванович.
Ой, вы знаете, я сам рассеян до ужаса. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей биографии. Вы обхохочетесь».
«А когда же Лиходеев едет в Ялту?»
«Да он уже уехал, уехал», — закричал переводчик. «Он, знаете, уже катит, да...
Он вообще уже черт знает где».
И тут переводчик замахал руками, как мельница. Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично повидать иностранца. Но в этом он получил от переводчика отказ. «Никак невозможно. Занят. Дрессирует кота. Кота, ежели угодно, показать могу». От этого, в свою очередь, отказался Никанор Иванович.
А переводчик тут же сделал председателю неожиданное, но весьма интересное предложение.
Ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, а жить он привык просторно, то не сдаст ли жилтоварищество на недельку, пока будут продолжаться гастроли Воланда в Москве, всю квартиру, то есть и комнаты покойного? Ведь ему безразлично, покойнику-то. Ну сами согласитесь, Никанор Иванович, квартира-то это ему ни к чему.
Никанор Иванович некоторым недоумением возразил, что, мол, иностранцам полагается жить в метрополии, а вовсе не на частных квартирах.
«Ой, говорю вам, капризен, как черт знает что», — зашептал Коровьев. «Но не желает, не любит он гостиниц. Вот они, где у меня сидят эти интуристы!» Интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею. «Верите ли, всю душу вымотали. Приедет или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами замучает. И то ему не так, и это ему не так.
А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А за деньгами он не постоит.
Миллионер!»
В предложении переводчика заключался ясный практический смысл. Предложение-то было солидное, но деловой и осторожный Никанор Иванович заявил, что ему прежде всего придется увязать этот вопрос с интуристским бюро.
«Я понимаю», — вскричал Коровьев. «Как же без увязки? Обязательно! Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте! А насчет денег не стесняйтесь!»
«С кого же взять, если не с него? Если б вы видели, какая у него вилла в Ницце! О, да, будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть. Ахните!» Дело с интуристским бюро уладилось по телефону с необыкновенной, поразившей председателя быстротою. Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают.
Несколько ошеломленный председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на недельку квартиру номер 50 артисту Воланда с платой по...
$500 в день. Тут Коровьев окончательно поразил председателя. Воровски подмигнув в сторону спальни, откуда слышались мягкие прыжки, он просипел. «Так, ну за неделю это стало быть. Выходит, 3500?»
Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому, ну и аппетитик же у вас.
Но Коровьев сказал совсем другое.
«Ха! Да разве это сумма? Просите 5, он даст».
Растерянно ухмыльнувшись, Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола. Коровьев с величайшей быстротою и ловкостью начертал в 2 экземплярах контракт. После этого он слетал с ним в спальню и вернулся. Причем оба экземпляра уже размашисто подписаны иностранцем. Подписал контракт и председатель. Тут Коровьев попросил расписочку на 5... Прописью, Никанор Иванович. 5000 рублей.
И со словами, как-то не идущими к серьезному делу «Айн, свайн, драйн», выложил председателю 5 новеньких банковских пачек. Пересчитав деньги, председатель получил от Коровьева паспорт иностранца для временной прописки, уложил его, контракт, деньги в портфель и, как-то не удержавшись, стыдливо попросил контрамарочку.
«Об чем речь?» – взревел Коровьев. «Сколько вам билетиков, Никанор Иванович? 12, 15?
Ошеломленный председатель пояснил, что контрамарок ему нужна только одна пара. Ему и Пелагее Антоновне, его супруге. Коровьев тут же выхватил блокнот, лихо выписал Никанору Ивановичу контрамарочку на 2 персоны в первом ряду. Эту контрамарочку переводчик левой рукой ловко всучил Никанору Ивановичу, а правой вложил в другую руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал ее отпихивать от себя. «Ну, этого не полагается», — бормотал он.
«И слушать не стану. У нас не полагается, а у иностранцев полагается.
Вы его обидите, Никанор Иванович, а это неудобно. Вы трудились, но строго преследуется», — тихо прошептал председатель и оглянулся.
«А где свидетели? Я вас спрашиваю, где свидетели? Что вы?»
И тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо. Пачка сама к нему залезла в портфель. А затем председатель, какой-то расслабленный, даже разбитый, оказался на лестнице. Вихрь мыслей бушевал у него в голове. Вертелась вилла в Ницце и дрессированный кот, и мысль о том, что свидетелей действительно не было.
Лишь только председатель покинул квартиру, из спальни донесся низкий голос.
«Мне этот Никанор Иванович не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил?»
«Мессир, вам стоит только это приказать», — отозвался откуда-то Коровьев, но не дребезжащим, а очень чистым и звучным голосом.
И сейчас же проклятый человек оказался в передней, навертел там номер и начал почему-то очень плаксиво говорить трубку.
«Алло, считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер 302 бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой. В данный момент в его квартире номер 35 вентиляции в уборной в газетной бумаге $400. Говорит жилец означенного дома из квартиры номер 11 Тимофей Квасцов. Но заклинаю держать в тайне мое имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя».
И повесил трубку. Подлец.
Евтушенко. Дай бог. Дай бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай бог быть богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть. Конечно, если так возможно. Дай бог быть тертым калачом, не сожранным ничьей шайкой, ни жертвой быть, ни палачом, ни бариным, ни попрошайкой. Дай бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай бог лжецам замкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике. Дай бог найти живым Христа, пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест, без крести мы несем, а как взвиваемся у Бога. Чтоб не развериться во всем, дай бог, ну хоть немного Бога. Дай бог всего-всего-всего, и сразу всем, чтоб не обидно. Дай бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. Ну и, конечно же, в этой своей программе я не мог обойтись без своего самого, наверное, любимого автора, и не только моего, это Антон Павлович Чехов. «Хамелеон». Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов. В новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих.
«Эй! Эй!
Так ты кусаться, окаянная!» — слышит друг Очумелов.
«Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться, держи!
Слышен собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит. Из древяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, поддавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы.
Слышен вторично собачий виск и крик «Не пущай!».
Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.
«О, никак беспорядок, ваше благородие!» — говорит городовой.
Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит высший писаный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец.
На полупьяном лице его как бы написано: «Уж я сорву с тебя, шельма». Да и самый палец имеет вид знамения победы.
В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина.
В центре толпы
растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала.
Белый, борзой щенок, с острой мордой и желтым пятном на спине.
О, по какому это случаю тут, спрашивает Очумелов. Почему тут, это ты, зачем палец, кто кричал?
Иду я, ваше благородие, никого не трогаю, начинает Хрюкин. Ну, там, насчет дров с Дмитрием Митричем. И вдруг, это подлое, ни с того ни с сего за палец. Хм. Не, вы меня извините, я человек, который работающий, работа у меня мелкая, пущай мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну, вот.
Этого, ваше благородие, в законе нет, что под твари терпеть. Ну, ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете.
Хм, хорошо, говорит Очумелов, строго кашляя и шевеля бровями.
Хорошо.
Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафую его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу, Кузькину мать. Елдырин, обращается надзиратель к городовому, узнай, чья это собака, и составляй протокол. А собаку истребить надо, немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю?
«А, это, кажись, генерала Жигалова!» — кричит кто-то из толпы. «Генерала Жигалова!»
«Генерала Жигалова? О, а ну-ка, сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко стало. Должно быть, перед дождем. Да-да, перед дождем».
«Так, Хрюкин, одного я только не понимаю, как она могла тебя укусить?» Не, что она достанет до пальца. Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила.
Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом пришла тебе в голову идея, чтоб соврать.
Вот ты ведь известный народ, знаю я вас, чертей.
Да, да, он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она, не будь дура, тяпни его. Вздорный человек, ваше благородие, вишь, какой кривой.
Да.
Их благородие умный господин и понимает. Ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано, нынче все равны.
У меня у самого, брат, в жандармах, ежели хотите знать.
Не, это не генеральская,
глубокомысленно замечает городовой.
У генерала таких нет, у него все больше легавые.
А ты верно это знаешь?
Верно, ваше благородие.
Я и сам знаю, у генерала собаки дорогие, породистые, а это, черт знает что, ни шерсти не видло. Пфу, подлость одна только. И этакую собаку держать, где ж у вас ум? О, попадись эта собака в Петербурге или в Москве, то знаете, что бы было?
Там не посмотрели бы в закон, а моментально, ну, не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить.
А может быть, и генеральская, думает слуг городовой. На морде-то у ней не написано. Вот на медне во дворе у него такую видел.
Точно генеральская.
Генеральская? Ох, Елдырин, ну-ка надень на меня пальто. Что-то ветром подуло, знобит.
Значит так, ты отведешь их к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она, может быть, дорогая. А ежели каждый свинья, он как Хрюкин, будет ей в нос цигаркой тыкать, то долго ли испортить собаку-то? Собака-то нежная тварь. А ты, болван, отпусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять, сам виноват. О, вон, повар генеральский идет. Его и спросим. Эй, Прохор, а ну-ка, пойди, милый, сюда. Во, погляди на собаку, ваша? Выдумал. Этаких у нас отродясь не бывало.
Вот и я говорю, говорит Очумелов. Она бродячая, нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, значит, стало быть и бродячая. Все, истребить ее, все, истребляем.
Это не наша, продолжает Прохор. Это генералова брата, что на меднись приехал. Наш неохотник до борзых.
Да, разве братец их не приехали? Владимир Иванович, спрашивает Очумелов.
Ишь ты, господи, а я и не знал. Погостить приехали. Соскучились побраться, а я и не знал. Так это ихняя собачка. Ой, очень рад. Вот, хорошая, хорошая собачка. Вот, собачка ничего себе, шустрая такая. И, главное, так цапь его за палец, вот чуть-чуть. Ну, чего ты дрожишь? Ну, гав-гав. Ну, сердится шельма, цуцик этакий.
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным.
«Я еще доберусь до тебя!» — грозит ему Очумелов.
И, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.